Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 13 января по новому стилю, 31 декабря по церковному календарю. Отдание праздника Рождества Христова. И Православная Церковь сегодня совершает память преподобной Милании Римлянине, священномученика Михаила Пресвитера и мученика Петра. В Палестине в V веке был женский монастырь. Та, что основала его, не была игуменей, а служила всем как раба и заботилась о всех как мать. Годами она была довольно молода, но духовно опытна и мудра. Поразительна судьба этой подвижницы, преподобной Милании, память которой ныне совершается. Милания родилась в Риме в очень богатой семье. Отец и дядя ее были в числе высших сенаторов. Семья была христианской, и Милания мечтала остаться девицей, о чем часто говорила со своими родителями. Но так как она была у них единственной дочерью, и не было другого наследника бесчисленных их имений и богатств, то поэтому, когда Милании исполнилось 14 лет, ее против воли отдали замуж за юношу, равного ей по знатности, именем Апиниан. Он был на 2 года старше ее. Милания не рассталась со своей мечтой и всячески склоняла юного мужа к воздержанию, и, плача, предлагала ему как бы выкуп за себя все те богатства, которыми владела, лишь бы быть свободной от физической стороны супружества. Апиниан же говорил, что это может быть не раньше, чем родится наследник, а тогда он и сам не отказался бы разделить с женой подвижническую жизнь, к которой она стремилась. Вскоре Господь послал им дочь, и Милания дала за нее обет девства, как бы платя свой долг. Она желала, чтобы дочь ее соблюла то, чего она сама не могла соблюсти, выданная против воли замуж. Милания, готовясь к иной жизни, приучала себя к воздержанию, постилась, не хотела носить красивых одежд и драгоценных женских украшений, не ходила в баню, как это принято было в римском обществе. После рождения дочери Апиниан не согласился исполнить то, что обещал. Вероятно, он хотел, чтобы родился мальчик. Но вторые роды оказались для Милании очень тяжелыми. Родившийся младенец сразу умер, а сама Милания была при смерти. Тогда муж, очень любивший Миланию, дал обет Богу, что если жена выживет, то по ее желанию не прикоснется к ней. Вскоре Милане стало легче, она поправилась. Но тут стряслось другое несчастье. Умерла маленькая дочь Милании и Апиниана. «Видишь, — говорила Милания супругу, — как сам Бог призывает нас к чистой жизни. Если бы ему угодно было продолжение нашего плотского супружества, он не взял бы у нас наших детей». И вот Апиниан и Милания вступили в супружество высшее, духовное, и вместе упражнялись в посте, молитве, трудах, поддерживали друг друга. Кроме того, они решили совсем отречься от мира. Супруги поселились в одном из своих имений в пригороде Рима и решили жить там, пока не раздадут всего своего богатства бедным. В то время, как эта блаженная чета избрала себе такую богоугодную жизнь, Апиниану только исполнилось 24 года, а Милании было около 21 года. И, будучи моложе супруга, Милания была для него учительницей, наставницей, руководительницей на пути Господнем. Когда читаешь о жизни этих блаженных супругов, вспоминаются слова из дневника священника Александра Ильчининова. «Всякое духовное усилие, всякое добровольное лишение, всякий отказ, жертва – немедленно размениваются на духовные богатства внутри нас. Чем больше мы теряем, тем больше приобретаем. Вот почему трудно богатым войти в Царствие Небесное, потому что в них не совершается этого размена благ земных, временных, тленных, на благо небесные, нетленные. Мужественные души инстинктом ищут жертвы, страданий и крепнут в отречениях». Но не так просто было Милании и Апиниану быстро покончить с мирскими делами. Их дома и имения были так дороги, что трудно было даже найти покупателей для них, а им не хотелось продавать имущество за бесценок, так как они считали, что оно принадлежит нищим и убогим. Подаяния щедрой четы текли подобно многоводным рекам во все концы земли. Они рассылали много милостыни в Месопотамию, Сирию, Египет, Палестину и Финикию, церквам и монастырям, странноприимным домам, больницам, сиротам и вдовам, заключенным, а также на выкуп пленных. Совсем незадолго до набега варваров на Рим благочестивые супруги вместе с матерью Милани отплыли в Сицилию, чтобы проследить за продажей своих сицилийских имений и повидаться с блаженным тамошним епископом. После Сицилии, сохранив небольшую часть оставшихся богатств и взяв их с собой, они поплыли к северу Африки. По дороге туда застала их сильная буря, которая продолжалась несколько дней. Пресная вода на корабле оскудевала, гребцы и матросы терпели сильную жажду. Святая Мелания, поняв, что Господь не благословляет избранный ими путь, приказала повернуть паруса вслед ветру, полагаясь на Бога, что Он направит корабль куда захочет. Подхваченные ветром, они пристали к одному острову. Незадолго до их прибытия варвары, внезапно напав на этот остров, завладели им и увели с собой великое множество мужчин и женщин, а оставшимся жителям послали сказать, чтобы они, если хотят, скорее выкупали пленных, иначе все они будут убиты. Жители были в отчаянии, так как по скудости средств немногие могли заплатить выкуп. Епископ того острова, узнав о приставшем к берегу корабле из Сицилии, поспешил просить помощи на выкуп пленных и получил гораздо больше, чем ожидал. Мелания и Апиниан дали им столько золота, что хватило на выкуп всех заложников. Когда они отчалили от этого острова, подул тихий ветер, и вскоре они достигли Карфагена. Поселились супруги в окрестностях Карфагена в городе Тагаста, епископом которого был Алипий, друг святого блаженного Августина. Полюбив этого доброго пастыря, Апиниан и Мелания богато украсили его церковь, создали два монастыря, мужской и женский, и обеспечили их землей и всем необходимым. Святая Мелания, живя еще в миру, жизнь проводила по-монашески, если даже не строже. Пищу вкушала лишь в субботу и воскресенье, занималась переписыванием книг, так как у нее был красивый почерк. Книги эти она продавала, а вырученные деньги раздавала нищим. Усердно занималась изучением Священного Писания. У нее был обычай ежегодно прочитывать трижды Ветхий и Новый Завет. Многое она помнила наизусть. Спала она ночью 2 часа, и то не на постели, а на земле, на худой рогоже. После 7-летней жизни в Карфагене Мелания с духовным братом, своим Апинианом и матерью отправилась поклониться святым местам в Иерусалим. Потом они путешествовали в Египет, чтобы видеть там пустынных отцов и послужить им. Многие пустынники, будучи совершенно нестяжательны, не стали брать от них золото, а один, видя, что они не хотят взять его обратно, даже выбросил его в реку. Вернувшись в Иерусалим, Мелания провела в затворе 14 лет. Только раз в неделю виделась она с Апинианом и матерью. Когда многие стали приходить к ней ради духовной пользы, Мелания устроила монастырь, собрав девиц, среди которых было много и явных грешниц, которых она наставляла на путь покаяния. После смерти матери, а потом и своего супруга и духовного брата Апиниана, Мелания сама стала готовиться к исходу, ожидая скорой кончины. Но промысел Божий продлил ее жизнь для спасения других. Она создала еще и мужской монастырь, истратив на это последнее свое имущество, и теперь осталась уже совсем нищей. Этой подвижнице Господь дал дар исцелений и изгнания бесов. Будучи начитана в Священном Писании и мудра, во время посещения Византии святая Мелания обратила к правой вере многих, увлеченных в ересь Нестория. Скончалась святая Мелания после причащения святых Христовых тайн, простившись со всеми сестрами монастыря, где она жила, со словами «Как Богу угодно, так и сбылось». Было это 31 декабря 439 года. Сегодня же Православная Церковь совершает память двух новомучеников, в том числе священника Михаила Александровича Березина. Его жизнеописание составлено только на основе материалов следственного дела. К сожалению, другие свидетельства пока не найдены. Этим и обуславливается краткость описания жизни отца Михаила до ареста. Михаил Александрович Березин родился в 1889 году в селе Малое Карачкино Татарко-Синского района Чувашской республики, в то время входивший в состав Казанской губернии. Родился он в семье дьякона. Михаил Александрович 1 год проучился в семинарии. В анкете арестованного отец Михаил указал, что до революции был псаломщиком, а после служил священником в церкви села Кузнецова Горно-Марийского района. Служил с 1910 по 1936 год. У отца Михаила и его супруги Евдокии Александровны, которой к моменту ареста мужа исполнилось 46 лет, было 4 детей – Александр, Борис, Николай и Мария. С ними жила и больная мать Евдокия Александровна. В 30-е годы власти следили за отцом Михаилом и старались найти повод для его ареста и закрытия церкви, но никаких серьезных обвинений предъявить ему не могли. Несмотря на это, в октябре 1936 года в Горно-Марийский районный отдел НКВД из Йошкар-Олы пришел приказ о срочном аресте отца Михаила. В нем содержалось требование в 8 дней закончить дело и отправить арестованного в Йошкар-Олу. В этот же день отец Михаил был арестован. Ему предъявили обвинение в том, что, являясь священником Кузнецовской церкви, он среди верующих и единоличников систематически вел контрреволюционную агитацию против политики партии и советской власти. Но ни на одном из 7 проведенных допросов отец Михаил не признал своей вины. Стремясь уложиться в отведенные 8 дней, следователь стал угрожать ему расправой, но ничего не добился. Отец Михаил очень беспокоился о своей семье. В его отделе есть заявление на имя прокурора от 8 января 1937 года, которое невозможно читать без слез. В нем отец Михаил просит под поручительство или под подписку освободить его для устройства своих дел. Он объяснял, что мальчики его учатся в Козьмодемьянске в 10, 8 и 5 классе, живут на частной квартире, у них кончились продукты, не уплачено за квартиру, и жена осталась без средств с маленькой дочерью и больной матерью. Он просил отпустить его на время, чтобы что-то продать из имущества и помочь семье. Конечно же, его не отпустили. 20 января 1937 года отец Михаил предстал перед спецколлегией главсуда. Несмотря на то, что он не признал своей вины, и ни один из 5 свидетелей не смог подтвердить воздвигнутое на него обвинение, отец Михаил был приговорен к 5 годам лишения свободы. Жители села Кузнецово старались спасти своего батюшку, которого очень любили. В суд были представлены справки от правления колхоза «Ударник» и от церковной общины села, хотя подпись под такими документами могла грозить арестом самим подписавшимся. Первое из них удостоверяло, что священник Михаил Березин бесплатно вывозил навоз на колхозные поля, бесплатно сдал 4 телят и отдал колхозу свой сад с изгородью. Справка от общины Кузнецовской церкви свидетельствовала, что отец Михаил никогда не выступал против колхозного строительства. Однако эти документы во внимание приняты не были. Не помогло и обращение в специальную коллегию Верховного суда РСФСР, которая 23 февраля 1937 года рассмотрела приговор и оставила его в силе. До июня 1937 года отец Михаил находился в Ветлаге, а затем был переведен в Антибесский ОЛП Сиблага. Здесь он вторично был осужден по обвинению в том, что якобы был участником контрреволюционной повстанческой организации, которая преследовала цель свержения советской власти в момент нападения Японии на СССР. Отец Михаил был допрошен всего один раз. Он отказался отвечать на вопросы следователя и подписывать протокол, о чем был составлен акт. Тройка УНКВД Новосибирской области приговорила всех проходивших по этому делу к высшей мере наказания. 13 января 1938 года приговор был приведен в исполнение. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование обрезания Господня и память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Молитвами преподобной Милании Римлянине, всех новомучеников и исповедников российских, спаси и сохрани вас, Господь!